Глава 11. В постели с риэлтором. Людмила возвращается со службы в 7:30. Могла бы в 7:15, но по пути домой она всегда заходит в универсам. Константин в это время только еще пересаживается с кольцевой на радиальную. Дома он бывает не раньше 8 часов. Они не знакомы. Зато их дети прекрасно друг друга знают, так как выросли в одном дворе. Дочери Людмилы Маше и сыну Константина Сережа по 16 лет. Они вместе тусуются, любят один сорт пива и имеют одинаковые мобильники. Обычные молодежные дела. Маша с Сережей состоят в половой связи, но семьи, конечно, не создадут, потому что скоро уже поменяют мобильники на разные, и дорожки их разойдутся. У Людмилы с Константином шансов вообще никаких, даже на то, чтобы встретиться. А если б и встретились, то что бы это дало? Столкнулись бы они, например, утром в лифте. Константин пользуется одеколоном Issey Miyake, а Людмила духами Труссарди. Поврось это прекрасные запахи, но попробуйте смешать их в тесной кабинке. Он и она развернут носы в разные стороны, да так и будут ехать, мечтая поскорей добраться до первого этажа. Между тем, говоря теоретически, Людмила и Константин вполне друг другу подходят. Не потому лишь, что он мужчина, а она женщина, но и чисто по-человечески, в плане предпочтений. А то, скажем, ходит к Людмиле любовник, приличный мужчина, женатый, но убежденный мазохист. Когда они остаются одни, он надевает на себя упряжь и заставляет Людмилу ездить по квартире на себе верхом. Она ездит и думает: «Вот бы Маша меня сейчас увидела». У Константина связи тоже не в его вкусе, хотя числом их намного больше. Он занимает должность шеф-редактора в журнальном издательстве и почерпает своих партнерш среди молодых сотрудниц. Издательство, что называется, продвинутое, современное. Редакционные девушки поголовно привержены сленгу и пирсингу. Сталкиваясь с тем и с другим в интимных отношениях, Константин всякий раз вздрагивает. Ласкать этих девушек можно только с большой осторожностью, и к тому же они вечно пачкают простыни кремом, имитирующим загар. Грустно все это. Конечно, в пределах данной новеллы я, как автор, полномочен устраивать судьбы героев по своему усмотрению. Мне нетрудно организовать для Людмилы с Константином встречу где-нибудь на собрании ТСЖ, познакомить их, а потом и влюбить друг в друга. Машу с Сережей даже и знакомить не надо, стоит только внушить им более серьезные отношения к жизни. И как хорошо бы вышло, родители съехались бы в одной квартире, а другая таким образом осталась бы в распоряжении детей. Да, я могу. Могу поженить, кого захочу или кого захотите вы, читатель. Но я так не сделаю. И не ждите. Не ждите, что это случится к концу рассказа. Потому что я в своем творчестве придерживаюсь реального направления. То есть беру пример с другого автора, который пишет нас всех. Нынешние мои персонажи живут в Москве, а он, как известно, предоставив москвичам много житейских удобств, довольно скупо наделяет их семейным счастьем. Иногда я думаю, почему так получается? Миллионы мужчин и женщин, живущих рядом, можно сказать, на пятачке земли, никак не могут разобраться по парам. А если пары и образуются, то по чистой случайности. Пройти по жизни, взявшись за руки, мало кому удается. Я подозреваю, что виноваты здесь небеса, те самые, что отвечают за браки. Московские небеса похожи на детсадовскую воспитательницу, отчаявшуюся построить переукомплектованную группу. Или на спортивного тренера, который, имея чересчур длинную скамейку, без конца экспериментирует с составом. Но, может быть, небеса не так бестолковы, как кажется. Возможно, мы для них слишком маленькие объекты, а им важнее благополучие мегаполиса. Ведь что бы стало с Москвой, если бы мы все вдруг обрели свои половинки, обженились и погрузились в частную жизнь? Город бы сделался вялым, сонным и утратил бы свой столичный статус. Хотите вы этого? Нет. Что из того, что наша городская жизнь не способствует созданию длительных связей? Зато сколько связей у нас мгновенных, мимолетных и неосознанных. В метро, в магазинах, на улицах, везде, где нас много, а много нас повсюду, мы сплетаемся в поминутных бесчисленных коммуникациях. Контакты искрят, и мы без любви, без ненависти, безо всех этих провинциальных драм отнюдь не испытываем недостатка в адреналине. От связи коммуникаций не родятся дети, но в них рождается великая общность. Ими спаян московский космос, в котором каждый из нас – крошечное светило. Мы движемся каждый по своей орбите, иногда сталкиваемся, реже образуем парные системы. Но происходит это не по чьему-либо произволу, а согласно объективным законам городской механики. К тому же надо учесть, что не только тела наши движутся по заданным орбитам, но и помыслы. Людмила не суждена Константину не просто по причине несходства их трудовых графиков, но и потому, что он вообще вряд ли бы положил на нее глаз. Его профиль. Так уж сложилась жизнь. Продвинутые девушки со сленгом, тату и пирсингом. Он и в метро, когда от нечего почитать, глазеет по сторонам, замечает почему-то одних таких девушек. И когда через задние окошки глядит в соседний вагон, то и там их находит. Он не приметит Людмилы, не оценит ее приятной естественной внешности, женственных округлых форм. Все истинно женское, мягкая грудь, щи по субботам и беседа без сленга, с долгими паузами в мыслях – все это для Константина давно не существует. Оно сбежало от него лет 12 назад куда-то в Европу, туда, где из всего русского природная округлая женственность пользуется наибольшим спросом. Впрочем, в метро и Людмила едва ли обратит внимание на Константина, даже если посадить их в вагоне друг против друга. Она в метро привыкла отключаться и думать только о своем. По дороге на работу все мысли ее о Маше и домашних делах, а на обратном пути голова занята служебными вопросами. О любовнике Людмила старается лишний раз не вспоминать. Ей надоели его прихоти и необходимость прятать от Маши дурацкие мазохистские принадлежности. И вообще, она считает, что с ним пора заканчивать. Если он в следующий раз явится опять без шампанского и цветов, Людмила так и сделает. Конечно, мне их обоих немного жаль. Людмиле и Константину отроду две страницы, но я успел проникнуться к ним симпатией. Однако, говоря по совести, мне не очень хочется помогать им в делах сердечных. Сами-то они готовы ли встретить то, что называется большой любовью? Боюсь, что нет. Константин хочет девушку покруглей и без пирсинга, а у Людмилы предел мечтаний – любовник с цветами и без придури. Этакое счастье они отыщут и без меня. Большой любви им не надо. Да и никому она в сущности не нужна. Я сейчас говорю не о Маше с Сережей, у них свои дела, молодежные, а имею в виду нас, тех, кто давно состоялся как личность. Мы, конечно, полагаем, что вот эта состоявшаяся личность мы самые и есть, и лелеем ее, и стараемся сохранять в неприкосновенности. А любовь – это снова здорово. По собственному опыту или из книжек мы знаем, какую глубокую психическую и даже гормональную перестройку влечет любовь. и прячемся от нее. Это как инстинкт самосохранения. Бесполезно доказывать нам, что наши состоявшиеся личности не бог весть какая ценность. И потом, с чего бы мне устраивать судьбы каких-то персонажей, когда я собственную не могу устроить? Вот не далее, как прошлым летом, случилось со мной происшествие, почти любовное. И что же? Как и следовало ожидать, дело ничем не кончилось. Точнее сказать, кончилось ничем. Об этой истории не знают даже мои близкие, если таковыми считать Тамару с Дмитрием Павловичем. Я и сам порой думаю, что она мне присочинилась.